Багиров против.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Рядом со мной автор программы «Багиров против», писатель и политтехнолог Эдуард Багиров. Эдуард, приветствую.
Приветствую всех. Добрый вечер.
Также в студии с нами политик, писатель, автор телеграм-канала «Ход Конева» Михаил Конев.
Конева, конечно, спасибо. И приветствую. Добрый вечер.
Ход от слова, можно еще сказать. Тоже палиндром.
Вы вольны как угодно поименовывать себя в этой эфирной студии. Но смотрите, я действительно рад вас в этой студии видеть. И у меня один единственный вопрос. Багиров, ты против чего сегодня?
Против всех, как Отлично. Обычно.
А вы поддержите?
А я за Багирова.
Ну, ты
должен же кто-то разбавлять.
Слушайте, ну вот ближе к эфиру господин Столтенберг, тот, которого давно ждут в ЦБ Норвегии, он никак не угомонится, он все еще говорит и говорит от лица, собственно, Североатлантического альянса. И говорит он вот что в Брюсселе. Происходящее на Украине стало продолжением конфликта, который начался в 2014 году, и сообщил, что российская спецоперация не изменила альянс, а только продемонстрировала важность проведенного им крупнейшего укрепления коллективной обороны. Как вам, Михаил, подобное заявление? Ну, в плане вообще, в принципе, погруженности господина Столтенберга в процессы. Не лукавит или он пытается подбодрить членов, так сказать, альянса?
Да он постоянно пытается подбодрить всех этих вялых членов, простите уж меня за такие непарламентские выражения, потому что что ему еще остается?
Конечно, вялый у нас?
Ну да, вялые члены НАТО, это вот то, что, собственно говоря, то, чем управляет Столтенберг уже долгие годы. То ли отражает их позицию, то ли является самостоятельным их отражением, непонятно. Понятно, что кроме таких вот странных заявлений, ему и делать-то больше нечего, потому что не знаю, продолжением какого конфликта это является. Может, это является продолжением конфликта, при котором они не хотели соблюдать Минские соглашения заранее и заключали их только для того, чтобы накачивать Украину оружием. Ну, наверное, в этой степени он прав. А говорить о том, что какой-то конфликт начала Россия и с кем-то Россия конфликтует, это странно. Россия в данном случае отстаивает свои интересы, отстаивает интересы жителей Донбасса, которые к России относятся не то, что хорошо, а максимально позитивно, и отстаивает свой суверенитет, в принципе, на мировой арене.
Да, отлично. У меня сегодня только один комментарий по этому вопросу. Я хочу даже процитировать комментарий Григория Борисовича Карасина, сенатора, главу комитета по внешним делам, собственно.
Бывший замглавы российского МИДа?
Да, бывший замглавы российского МИДа. Сейчас он отличнейшим образом и очень эффективно работает в Совете Федерации. Уходит в отставку генсек НАТО Столтенберг. Пора. Все, что мог, он уже совершил. Запомнится он надолго. Да, конечно, это сволочь нагадила, но мам, не горюй. Чего уж тут.
Смотрите, вот еще что он говорит. Я так понимаю, что НАТО требуется много денег опять вот, на всякое развертывание, подвертывание. И накануне, собственно, вот большого заседания 14-15 февраля в Брюсселе. А сегодня, я так понимаю, они приехали и вот эти свои командировочные удостоверения прошлепали, что называется. Мы здесь, мы вот в лобби собрались там, да, для прессы вышли. Но хотят они согласовать создание виртуальной сети космических спутников для более эффективного обмена разведданными и наблюдений. Чего же им сейчас-то не хватает? Или плохому танцору что-то всегда мешает?
Ну, не знаю, мне кажется, у них нормально все с этим. То есть у Маска, ну, конечно, лучше, потому что он, даже Украина несчастную снабжает этим интернетом спутниками своей. Я думаю, там просто вопрос бюджетов, как обычно.
И его освоение. Все-таки люди хотят зарабатывать, и напоследок, даже уходя со своих должностей, они хотят какую-то часть бюджета себе отпилить, каких-то подрядчиков выбрать, какие-то откаты последние взять. Чем они, собственно говоря, и занимались.
Ну, разумеется. А вы правда думаете, что Столтенберг уйдет?
Так куда он денется? У него же выходят полномочия... Заканчивается срок какой-то.
Ну, ему продлят их. Он же ведь...
Ну, если продлят, то...
Напишут хороший управленец.
Ну, ему куда-то надо уходить просто. Может, он сам не хочет.
Придет какой-нибудь другой, точно такой же,
как Столтенберг. Куда он там нас собирался? На Госбанк куда? В Норвегию?
В Норвегию, да.
Ну, вот. Он же норвег у нас, значит, викинг. Ну, я бы на его месте уже тоже ушел в Норвегию, потому что столько... кармических дыр, сколько он на себя уже принял. Там, я не знаю, как он до сих пор там еще
Последнее
сидит.
Скандинавское плавание. На плоту горящим.
Деревянным, надеюсь.
Конечно.
Хорошо, Михаил, вы насколько погружены вообще в тематику вот в плане вот ежедневного отслеживания новостей? Ну, это понятно, там, да, отслеживаем их по долгу профессиональной деятельности. У вас какой контекст больше беспокоит сейчас в данном
Да я пытаюсь все больше беспокоиться о собственной жизни, хотя, конечно, я погружен в новости, я, конечно, их ежедневно читаю, ничего не остается, кроме как следить за политикой, потому что политика входит и в наш дом, входит в нашу жизнь, и без нее, собственно говоря, сегодня никуда. Без знания того, что происходит сегодня вокруг, никуда, потому что придешь в ресторан с друзьями встретиться, там говорят о политике. Выйдешь на улицу, будешь идти, там кто-нибудь будет стоять, говорить о политике. В метро едешь, тоже говорят о политике. Везде говорят о политике, поэтому новости
читают. Метро обычно читают о политике.
Ну, а потом разговаривают, иногда даже сами с собой, да, и практически всегда матом.
В подуличных переходах, да?
Да, да. То есть от политики не убежишь, поэтому новости читать приходится. Конечно, я в целом в повестке. Новости не то, что становятся довольно однообразными, просто такие вот истории, как Столтенберг, его уход, приход кого-то нового, они меня уже не удивляют, потому что я понимаю, что вот от перемены мест слагаемыми ничего не происходит, ничего не поменяется.
Что?
Личный комментарий.
Не, ну я-то вообще... Я в повестке вообще все время. Я читаю новости каждую минуту, когда не сплю. И не ем. Поэтому, ну, поскольку у меня профессия такая, я медийщик еще вдобавок ко всему, поэтому я знаю приблизительно все, что происходит, и вот, собственно, все. У меня тоже такое приблизительно, только я у Конева есть любимая женщина, с которой они живут вместе даже. А я живу один. Даже отвлекаться не на кого. Ну, там дров закинул, я не знаю, там в печку, чтобы... Потеплее было, типа как в Германии, там у нас дров больше, чем у них. Вот, и я в камин там иногда закидываю дрова. А так все время сижу и работаю, конечно. И вот ровно после 24 февраля прошлого года, я раньше вставал в 7 утра, ну, в 7.30. Сейчас я встаю в 5, в 5.30. И вся главная медийка в стране встает точно так же и работает очень четко и все время.
Это как раз действительно стало точкой отрыва такого, когда действительно с 24 февраля все мы читаем новости ежедневно. Потому что раньше, я вспоминал только полтора года назад, на Первом канале мы в политических ток-шоу обсуждали Дзюбу, обсуждали диснеевские мультики, где кто-то там трансгендер.
Кризуха.
Да, ну что только не обсуждали. А теперь, понятное дело, что новости становятся не смешными, и их приходится читать только для того, чтобы понимать, что происходит, понимать, что будет завтра. Потому что то, что пишут сейчас в новостных изданиях, касается абсолютно каждого. И мимо этого нельзя пройти, нельзя закрыть глаза и просто сделать вид, что ничего в мире не происходит.
Михаил, а как ваше вот творчество изменилось? Вот писательское, акценты какие-то добавляются, может быть, пока идет период осмысления какой-то вот такой?
Я могу сказать, что я никогда не писал о политике в плане творчества, и сейчас не стал писать. Отдельная публицистическая деятельность, когда я там для Rush Today, еще для каких-то изданий пытался писать, и пишу на политические темы. Просто надо более жестко расставлять акценты, надо занимать позицию в наше время, потому что нельзя отмалчиваться, если ты уже заходишь на политическое поле. Ты не можешь занимать половинную позицию и говорить, ну, я здесь просто наблюдатель. Нет, надо занимать жесткую позицию, надо понимать, за кого ты, с кем ты, и надо быть со своей стороны. Страной, в первую очередь. Это вот то осознание, которое пришло ко мне в этом году окончательно.
8-9-6-8-7-6-6-33-11 номер нашего WhatsApp. Пишите вопросы. Эдуард Багиров, Михаил Конев у нас в эфирной студии. Вопрос к Эдуарду. Добрый вечер. Эдуард, ждать ли нам от вас новых книг, например, про беспредел на Украине? Данила, Москва.
Друзья, у меня уже есть книга про беспредел на Украине. Называется она «Идеалист». Написана она в 2008 году по свежим горячим следам по первому Майдану тогдашнему. Вернее, не по первому, а вот в 2008 году, который был Майдан. Я в 2009 году ее издал, уже написал. Сейчас эта книга читается как новостная лента. Просто возьмите ее и прочитайте. Вот и все.
Да.
«Идеалист». Эдуард Багиров.
Эдуард, у нас еще и, собственно, немало новостей сегодняшних, да? Давайте перейдем к заявлению госпожи Захаровой. Официальный представитель МИДа заявила, что киевский режим, прикрываясь желанием улучшить сложившееся по вине Украины бедственное положение в стране, занимается открытым грабежом. Киев опережает в этом своих западных наставников, которые тщетно стараются придумать какую-то законную формулу присвоения российского имущества. Конец цитаты.
Мария Владимировна абсолютно права, естественно. То есть уже даже вот даже наши дипломаты... Уже вот с такими вот глазами на это смотрят. Хотя они уж у нас повидали всякого, да, конечно, по всему миру и в разные времена. Но то, что происходит сейчас... Буквально вчера прошла новость, что Credit Suisse, по-моему, вот этот вот великий банк швейцарский, отжал у нас какие-то там десятки миллиардов очередные.
А, это те, которые принадлежат бизнесменам, да, по-моему? Такая
была кому новость? Бы они принадлежали? Это
точно
банк.
Не им, да.
Это банк, блин, это швейцарский банк. Это невозможно. Они переломали свою экономику, финансовую в том числе, через колено. Я не знаю, как они будут из всего этого вылезать. Им никто больше никогда не поверит.
Мне всегда интересно смотреть, как вот эти страны с некогда равновесным суверенитетом, мы не вашим и не нашим, вдруг принимают...
Они даже при Гитлере...
Такую сторону.
Даже при Гитлере Швейцария была как банковская вот эта вот структура, она была независима и нейтральна.
Она зарабатывала тогда неплохо.
Зарабатывала. Она и сейчас нормально зарабатывала. То сейчас что-то сломалось у них в этом механизме. Потому что, повторяю, даже при Гитлере все счета нацистские, вот эти вот, они все остались неприкосновенными, и потом кто надо ими воспользовался в итоге.
Именно в этом-то и суть, что они тогда неплохо зарабатывали, ровно потому, что они при любой ситуации являлись гарантом безопасности и сохранности средств, которые вкладывались
конечно,
в этот банк.
А
теперь они просто действительно через колено обломали все законы, которые они сами придумывали, разломали и раскачали всю эту колыбель демократии, которую они выстраивали, нам в лицо тыкали и говорили, что вот смотрите, как у нас все честно и все у нас по закону. Никакого закона больше нет. Если собственность российского, они даже не пытаются никакое решение принять. Они не пытаются объяснить причины своего политического решения. Они просто-напросто берут и забирают деньги, которые находят. Неважно, кому они принадлежат. Бизнесменам, российским чиновникам, простым российским гражданам. Они просто все сметают и говорят, что все это во благо той же самой демократии. Но так не работает. Демократия — это не беспредел демократов. Демократия — это когда соблюдаются какие-то базовые принципы. И вот эти базовые принципы были полностью разрушены в 2022 году.
Хорошо, тогда, наверное, следует ждать какого-то оттока из швейцарских банков. Ну, репутация-то разрушена.
А
надо об этом громче говорить.
Сейчас у нас прекрасные контакты с прекрасными... Швейцария ведь не единственный финансовый центр на свете. Соответственно, у нас есть еще арабские страны. И более того, с теми же самыми Эмиратами, у нашего высшего руководства прекрасные отношения с их высшим руководством. Не то, что при Сталине, когда там было все угроблено в свое время. Почему мы проиграли потом все войны, включая нефтяную, и СССР развалился. Но это очень долгая тема. Мы сейчас уедем, черт знает куда. Вот. Но сейчас у нас с арабами прекрасные отношения. И тот же самый Дубай, куда вот сейчас устремились все русские инвестиции, все деньги, и там очень много наших бизнесменов. Посмотрите, там Дуров, самый богатый бизнесмен по Форбсу, самый богатый бизнесмен Дубая, с 15 там, миллиардами долларов. Это ведь, ну, как бы, вот, пожалуйста, это один из сигналов. То есть самые молодые, самые прогрессивные, самые богатые вроде Дурова, а он ведь очень молодой парень, все они теперь в Дубае. То есть, соответственно, скоро Швейцария будет жить только на то, вот шоколад какой-нибудь там свой производить, и коровье молоко, я не знаю, больше все.
Ну и проводить Давосы, которые уже ниже плинтуса.
Да на Давосы уже никто не ездит. То есть там это уже, этот инструмент тоже уже убит, этот форум. Соответственно, сейчас, после вот этой вот акции, которую они провернули с кражей наших денег, последней, я думаю, все. Швейцарии, как финансовый центр, они очень скоро можно будет просто забыть.
Эдуард, спасибо за рекомендацию идеалиста, пишет Данила, который нас внимательно слушает. Спрашивает вас, как относитесь к переименованию художников с русских на украинцев? Их маразм крепчает? Ну, это классики.
Ребят, я не психиатр. Обычно мне очень сложно комментировать маразмы. Я вот сейчас Коневу попрошу это прокомментировать, потому что у меня в голове не укладывается. Илья Ефимович Репин, Михаил Фанасьевич Булгаков, киевляне, они там все, ну, как бы, то есть у них судьба связана с Украиной напрямую. Это говорит только о том, что Украина, вот эта часть, во всяком случае, о которой идет речь, это наша страна, она, как всегда, была единой и нашей. Так она и осталась. Даже Гоголь был русским писателем. Прости, Господи, он на русском писал. Он не был украинцем никаким боком, хотя он на Украине там полжизни провел.
Они пытаются просто украинские бирки на все приклеить, на все, что возможно, и приклеить вот свой этот желто-синий флаг, на все, что-то угодно. И началось все когда-то еще давно со смешного, с борща. Они стали с пеной у рта спорить, чей же борщ, украинский или российский. И действительно, самая главная проблема, что у них в голове не укладывается, что нет никакой разницы. Есть просто одна большая Россия. И, собственно говоря, достижения культуры — это наши общие достижения. И вот пытаться отделять, значит, их, какие, людей, которые родились по праву рождения, являются украинцами, каких-то людей, творческих деятелей, отделять и говорить, что они никакого отношения к России не имеют, но это просто бред. Это действительно вопрос психиатрический. Я не знаю, на кого это рассчитано, потому что любой вменяемый человек, который на Украине живет, жил и будет жить, все прекрасно понимает. Может, они новое поколение пытаются воспитать и объяснить им какие-то бредовые свои идеи. Ну, так это новое поколение тоже научится читать, они зайдут в интернет, они поймут все, что происходит, и никогда не будут говорить, что кто-то там, значит, точно не русский, а украинец, а кто-то точно украинец и не русский.
Главное, чтобы у них был тот самый интернет, правильный интернет, а то они в своем интернете перепишут, что Криворуж стали построили Великие Укры, да? И Днепрогресс построили Великие Укры, выкопав, собственно, ложбину Черного моря в 2 километра глубиной в самом, значит, глубоком месте. 8-495-95-95-91-2. Звонок на номер прямого эфира. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вернее, вечер.
Да.
Да. Александр, Питер. Я вот что, самое главное, вот то, что вот сейчас ситуация на Украине, да и на Западе, везде, это то, что безответственность. Они не отвечают за свои поступки, за все остальное. Наверное, надо просто-напросто учить отвечать за свои поступки, за какие-то действия. Вот они привыкли, что они безответственны. Значит, это беспредел.
А вопрос-то в чем?
Пора остановить. А вопрос в том, что когда мы будем останавливать этот беспредел, может быть, нам стоит этим заняться?
Да, понятно. Я думаю, что с 24 февраля прошлого года мы прекрасно этим занимаемся и обязательно доведем это дело до конца.
И ответят все.
Хорошо, да. Собственно, ответили на этот вопрос. У меня вот еще одно замечание по поводу всех этих потуг украинских, когда мы практически в ежедневном режиме фиксируем, что на Украине, значит, издеваются над памятником таким-то, переименовывают улицы такие-то. Ну, тогда, собственно, откажитесь от того всего, что вам, собственно,
послушайте, ребята,
большая страна построила.
Это, ей-богу, смешно. Вот памятник Екатерине Великой в Одессе недавно снесли. Она основатель этого города. На ее деньги она была самодержицей российской. И все деньги до копейки принадлежали ей, на которые построили Одессу. Потемкин с Дерибасом, с этим его помощником, с правой рукой тогда у него был Осип Дерибас, который, собственно, у него главная улица там в Одессе, Дерибасовская называется. Так это они забыли, кто это такой, что это помощник Потемкина, а Потемкин — это человек, который на деньги Екатерины построил этот город. Его, блин, не было. Там была крепость Гаджибей какое-то время, турецкая. Ее потом взял, собственно, Суворов, и там просто после этого построили Одессу. На наши деньги, вот на казенные чисто, да, вот императрица выделила. Куда они денут Дерибаса своего, куда они денут Гаджибей, куда они денут Одессу в том виде, в котором она начиналась. Это идиотизм какой-то. У меня в голове... Я не то что комментировать это не могу. Я даже переваривать приходится, реально. Это дичь какая-то собачья. Какая там нахрен Украина в Одессе? Вы что, с ума, что ли, там сошли?
Переваривать и выплевывать. Да, знаете, чему удивляться, что они сносят памятники, если они уже давно начали устанавливать памятники нацистским преступникам? Мы тогда еще все били тревогу и говорили, да что ж такое происходит? Еще и люди из Израиля приезжают на открытие этих памятников, люди из Европы приезжают, и никто почему-то ничего не замечает, что в центре Европы стоят памятники тем людям, которые виновны в нацистских преступлениях.
Официально признаны,
конечно,
трибуналом.
Нюрнбергским трибуналом. И тогда все говорили, о какой демократии может идти речь, о какой построении Украины справедливой, понимающей правильную историю происходившего в Советском Союзе, в мире. О чем можно говорить? Да ни о чем. Они сносят все, что связано хоть как-то с Россией в их больном сознании. Все, что хотя бы одним словом связано с Россией, с Советским Союзом и с нашим общим историческим прошлым. И устанавливают на это место все, что связано с нацистами.
Как лечить Украину? После того, как СВО закончится, обретя свои цели...
Воспитывать новое поколение, воспитывать правдой. Самое ведь главное — доносить до людей правду. Почему там появилось такое большое количество полусумасшедших людей, которые на Майдане жгли покрышки, которые после этого устанавливали новую власть?
Потому что печеньки были вкусные от Нуланда.
Печеньки были вкусные. Неважно, от кого печеньки, важно, что в голове у людей. И в голову эти надо пытаться мягко вкладывать просто чистую историческую правду. Потому что людям, которые знают историческую правду, никогда нацистской болезнью вообще не заболеть.
Они придут и скажут: да вы все врете, Михаил, а вот нам вот рассказали, вот здесь вот правда. Почему вы врете? Вы вот путинские, вы все врете. Вы вот на путинском радио выступаете, вы все врете. Что вы им скажете?
Есть же архивы, есть же исторические архивы, есть подтвержденные исторические факты. И история есть не только новейшая, но и немножко более в глубину уходящая. И, собственно говоря, если все это почитать, все, что общепризнано во всем мире, и пытается сейчас перекроиться, тогда все становится понятно. Я не думаю, что какой-то адекватный человек будет спорить с очевидным. Но если кто-то будет неадекватен, будем лечить.
Ну, то есть, получается, дефицит адекватности, да, в одном определенном социуме, да, и этот процесс, собственно, нужно взращивать, как-то катализировать,
это
да?
Дефицит, это сознательное оболванивание целой нации, то есть сознательно пытались изолировать от нормальных исторических источников, сознательно пытались навязать им исторические источники, написанные где-то в подворотне, только ради того, чтобы вот текущие политические выгоды свои поиметь от Европейского Союза, от НАТО. Все это просто уйдет на свалку истории. Все
нечто подобное вообще было в истории? Вот я что-то не припомню. У меня по истории... Может быть, не так много знаний, там, условно говоря, но тем не менее.
В чем вопрос?
Нечто подобное вот феноменально было, вот оболванивание целой нации.
Нет, конечно, роде? Но на Украине такого не было. То есть там, когда мы заключились... в мире, да где угодно, бывает иногда. Американцы этим любят заниматься, то есть они и британцы. То есть они переписывают историю так, как им охота. То есть они вон даже, по-моему, в последний раз... В прошлом году, на 9 мая, они вообще забыли о существовании Советского Союза как участника войны. И только вот про Британию. Я все их новости читал. Там они говорили только про победу Британии над фашизмом, победу Соединенных Штатов над фашизмом. Наших забыли. 23 или там с лишним миллион людей списали в одну секунду.
Удивительные вещи. Михаил, собственно... У нас не так много времени до выпуска новостей. Хочется вас спросить вот буквально что. Понятно, процесс длительный. Деоболванивание, да, Украину назовем это так, 10-15, сколько лет это уйдет?
Много.
Что для этого нужно делать?
Нужно работать с тем поколением, которое есть, и главное выращивать новое поколение. Потому что если мы вырастим поколение людей, которые будут историю знать и понимать ее в том виде, в котором она написана действительно, в котором она существует в реальном мире, то через два поколения... Вся нацистская болезнь и все, что сейчас происходит в воспаленных головах ряда украинцев, полностью пройдет.
Достаточно просто провести такую же операцию, как мы в Крыму провели. То есть мы, когда вернули Крым на место, мы там создали условия, после которых, извините, Крым никогда не захочет вернуться на Украину. И если мы точно так же проделаем все это, в том числе и на новых территориях, точнее, старых, новых, которые мы сейчас вернем обратно, уже вернули, то все, тогда ничего не потребуется делать. Просто они поймут, что там лучше, вот и все.
Какие именно условия?
Ну, как любые, начиная от бытовых, в Крымский мост один чувствует, вы что, шутите? Со всеми вытекающими обучение, там, и действительно работа с поколениями. Это же очень просто все делается. Надо просто делать это системно, вот и все.
С другой стороны, не забывать про, так сказать, основные территории?
Ну, конечно, разумеется, пожалуйста, любые территории.
Новый учебник по истории у нас вот спешит в школу.
Учебник по истории в школу, это там, ну, это еще полбеды. Это фигня на самом деле полная. Если люди увидят разницу, как там живется на Украине и как живется в России, и эта разница их впечатлит. А учебник истории уже сам подтянется.
Люди по-русски смогут говорить спокойно, наконец.
Конечно. Это там уже запретили по-русски говорить. Это бред ишачий. Тут это один из самых острых вопросов, благодаря которому все и лопнуло там в итоге.
Писатель, политтехнолог Эдуард Багиров, политик, писатель, автор телеграм-канала «Ход Конева» Михаил Конев с нами в эфире.
Багиров против.
Всем привет! Я Кира Сазонова, юрист-международник и политолог. Международные отношения запутывают, порой обескураживают, часто разочаровывают, но крайне редко оставляют равнодушными. Будем разбираться в международной обстановке и во многом другом на радио «Спутник». До встречи в эфире!
Пропустил программу? Не беда! Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Эдгард Запашный, и вы меня знаете как директора цирка, как артиста, работающего с хищными животными. Еще вы должны знать, что каждый четверг ровно в 14:00 я являюсь ведущим замечательной программы «Живая природа» здесь, на Радио Спутник. Мы говорим о проблемах, которые затрагивают каждого из нас в буквальном смысле слова. Потому что почти каждый день мы с вами сталкиваемся с чем-то новым, с чем-то неизвестным для нас. Как правильно заботиться о наших животных и, естественно, поднимаем самые острые проблемы, о которых, может быть, другие даже умалчивают. Еще раз, четверг, 14:00, «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Багиров против.
Продолжаем эфир. Политик, писатель, автор телеграм-канала «Ход Конева». Так и хочется сказать «Ход конем». Михаил Конев с нами в эфире. И писатель, медиатехнолог Эдуард Багиров. Тут все проще. Эдуард Смаилович, еще раз здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы не договорили одну важную мысль, прервались на важнейшие новости в России и мире. Пожалуйста. Мы говорили про воспитание подрастающего поколения, учебники, эмоциональный вклад.
Там даже, понимаете, там даже не придется особо работать над этим всем. Потому что, конечно, там русские. Киев – абсолютно русский город. Одесса – абсолютно русский город. И вообще вот эта вот вся ключевая сеть городов, которые построили наши, там вот Херсон, Николаево и все это все наша территория, там живут русские люди, им не нужно будет там миллионы километров вталкивать в голову какой-то новой информации. Понимаете? Там достаточно просто вернуть их домой, вот и все. И там оно само по себе произойдет гораздо проще, чем это принято считать. Там, ой, там поколения уйдут. Не уйдут, конечно, никакие поколения. Любое поколение, которое увидит то, что происходит сейчас в Крыму, когда все эти... Сейчас начнется нормальное там восстановление территорий. Этим людям ничего не нужно будет объяснять. Потому что там живут русские люди. Они говорят на русском языке. Еще раз повторюсь. Киев – абсолютно русский город. Одесса – абсолютно русский город. И все остальное, вот эта часть Украины, она вся абсолютно русская. Поэтому там не придется особо даже стараться.
Ну, история действительно все рассудит, и время все рассудит, потому что можно слышать сейчас разговоры, когда люди говорят, вот, будут вечно считать, что русские плохие, вот, много лет еще будут говорить, какие украинцы хорошие, да ничего подобного вообще происходить не будет. Уже через 30 лет, уже через 40 лет все будет для всех очевидно, и это все будет написано и в учебниках истории, и про это будут сняты фильмы, про это будут написаны книги, про это будут написаны стихи, про это будут ставить постановки в театрах, и всем будет очевидно, кто в этой ситуации прав, а кто виноват, кто нацисты, а кто освободители. Никаких двойных стандартов, двойных вопросов не будет. Может быть, через 100 лет снова повторится где-то в другом месте. Там, где попытаются западный мир снова устроить вот такой же переворот сознания, если это можно сказать. Перевернуть все с ног на голову, перевернуть историю вверх ногами. Но и тогда мы это снова вылечим. Но у нас есть на это силы, есть на это все возможности, и мы этим уже сейчас занимаемся. Процесс запущен, и он обязательно придет к своей логической точке.
Мне, честно говоря, вообще не кажется, что нормальный киевлянин, любой вот средний нормальный киевлянин, очень сильно рад, что у него проспект Бандеры, блин, появился в городе. Они это прекрасно помнят, кто такой был Бандера. И я думаю, что они в ужасе там просто, скорее всего.
Тогда, получается, стоит ждать какой-то активности от них?
Да, конечно, как
только... От этих людей?
Активности какой? 90% нормальных людей, они вообще не очень активны. У них есть своя жизнь. А тем более в таких городах, как Киев, это такие мещанские, вот такие вот большие, крупные города.
Утром на работу, после вечера домой,
им,
да?
Им вообще наплевать на этого, блин, Зеленского, тем более на этого, блин, Бандеру. Им хочется просто нормальной человеческой жизни, как они привыкли при Советском Союзе, как они привыкли вообще за 300 лет в составе Российской империи. Вот что им хочется. Больше им не хочется ничего, я вас заверяю. Никто из них не хочет идти воевать. Никто не хочет писать документы на украинском языке. Это бред ишачий. Там всегда была возможность писать документы на вообще любом языке, который тебе взбредет в голову. В том же Крыму, он крымско-татарский язык тоже куда-то, он тоже считается одним из официальных каких-то языков. То есть там работать особо не придется. Надо просто сейчас добиться цели, наконец, победить вот эту вот мразь, которая там сейчас сидит наверху, убрать всю эту шваль, вычистить к чертовой матери под корень. И все. И там сразу они сами с радостью пойдут нам навстречу и прекраснейшим образом все решат сами.
И уже, конечно, больше никто не хочет ни в Европейский Союз, ни в НАТО. Потому что, очевидно, понимают, что никто никогда их туда не возьмет. А во-вторых, вот вам приход Европейского Союза в страну. Угу. В стране непонятно что, в стране разрушается экономика и будет разрушена окончательно. В стране невозможно неспокойно жить, неспокойно работать. Людей за шкирку тащат на фронт. Воевать за интересы очень узкой группы людей, которые находятся далеко за пределами Киева. И народ это напрягает. Они все ждут, когда это закончится. И я уверен, что нету никаких ярых сторонников сейчас киевского режима. Может быть, там какая-то группа сумасшедших городских, но все остальные хотят действительно вернуться к нормальной человеческой жизни, при которой они смогут жить, работать, заводить семьи и быть уверенным в завтрашнем дне. Ни Европа, ни НАТО не дали им никакой уверенности в завтрашнем дне, а дали им уверенности в том, что дно практически достигнут.
Смотрите.
Mm-hmm. Они получили безвиз вот этот вот свой.
Усеченный мы его называем.
Вы видели, какую страшную цену они за него заплатили в итоге? Это же кошмар, атас. Они же не могут этого не понимать. Нормальные люди.
Вот смотрите, еще очень важный момент, как мне представляется. Вот сейчас вот эту группку невменяемых людей, да, как сказал Михаил, ее нужно как можно дальше удалить от активов. Все то, что еще пока живо, все, что еще можно починить, все то, что еще можно пустить потом дальше в развитие украинской экономики. Я к тому, чтобы Зеленский остановил этот самый передел, там, а кому и куда что отдать там, да, по своим, так сказать,
каналам. Ничего Зеленский остановить не сможет. Зеленскую надо убирать к чертовой матери.
Нет, остановить этот процесс, я имею в виду передачи активов товарищам Зеленского.
Да там поздно уже, реально. То есть, ну, реально, если вы полазите там по информационным источникам, вы поймете, например, кому принадлежит основное большинство земли на той же самой Украине. Там уже давно выкуплено американскими инвесторами все это. Туда вложены миллиарды. Куда это денется? Куда этот факт денешь? Куда денешь Байдена-младшего, пока есть Байден-старший, который тоже там запутан по самой брови, еще раз повторю.
Получается, их надо как-то оттуда выгонять?
Ну, так вот их выгоняют потихонечку. Вы думаете, что мы с Украиной, что ли, воюем? Вот еще. Воюем мы с этим огромным альянсом, который завязан на своих бизнес-интересах. Поэтому у них еще и ВПК сейчас заработал, живился прекраснейшим образом. Вот. А как мы довоюем, ну и все, тогда все и уляжется само по себе. Не придется особо там напрягаться, чтобы...
Вот сегодня Петр Сиярта, глава МИД Венгрии, по итогам переговоров с коллегой из Белоруссии Сергеем Олейником, заявил, что для урегулирования на Украине нужны мирные переговоры, только так можно спасти жизни людей. Ну, довольно понятное заявление. При этом он добавил, тут очень важно, военная риторика становится крепче и выразил опасения Сиярта, что в результате этого военные действия на Украине могут затянуться. Как вы оцениваете возможный сценарий, Михаил?
Да, переговоры-то всегда важны, и Россия к переговорам всегда готова. Вопрос, готова ли та сторона? Я убежден в том, что нет. Ну, Украина, понятное дело, как и Зеленский, вообще ничего не решают. Но Запад хочет, чтобы все, что происходит, продолжалось как можно дольше. Они не заинтересованы в переговорах, если они выдвигают такие требования, как отделение части наших территорий в обратную сторону, в сторону страны, которая скоро, возможно, вообще не будет существовать. О чем вообще можно говорить с ними? Мирные переговоры — это когда люди пытаются договориться о том, как сложить оружие, а не о том, как вернуть свой статус-кво, который статусом квота вообще никогда не являлся. Они просто пытаются перекроить карту европейскую каким-то образом и говорят, что под этим соусом нужно договариваться о мире. О мире нужно договариваться по нашим условиям. Наши условия всегда были и будут абсолютно адекватными. И мы первые готовы сложить оружие, если произойдет... если мы реализуем те цели, которые мы поставили в начале. Денацификация и демилитаризация страны. А накачиванием оружия и подпитыванием нацистских настроений в этой стране они к миру ситуацию не приближают. Наоборот, максимально отдаляют.
Ввергая в еще большие долги, конечно, будущее поколение украинцев.
Да. Ну, Сиярта дипломат. Он выражается так, как должен выражаться дипломат. Он глава МИД, собственно, своей страны. Я бы вот между нами говоря, да, я бы уже давно долбанул бы по этому Зеленскому и к чертовой матери снес бы всю эту вот их банковую улицу, где располагается администрация президента, и ведь все эти рассадники. Но вот ведь все-таки я не имею такой возможности, к сожалению, поэтому будем обсуждать и наблюдать.
Ну и насчет дальнейшего развития специальной военной операции. Владимир Путин сегодня на встрече с Геннадием Зюгановым заявил, что, говоря о победе, да, он сказал, так и будет, так и будет.
А кто же сомневается? Все в этом уверены, и президент это не первый раз говорит.
А как вы себе представляете, что мы проиграли вот эту вот спецоперацию? От каких надо грибов обожраться, не свежих?
Ну, один товарищ в Киеве знает, или где он там, в толстовке в грязной бегает.
Он обдолбанный бродит по Киеву уже второй год.
Его аватар, да, хочется сказать. Ну, да. Но смотрите, по поводу переговоров все понятно, да, когда будут достигнуты цели и, соответственно, когда
все
пройдет как нужно.
Всерьез Зеленского вообще обсуждать, да, на экспертном уровне, на серьезном. Это, ну, блин, это даже не смешно. Он кто такой, блин, Зеленский? Почему мы его должны обсуждать? Он что, решение принимает или что?
Владимиру Путину сегодня предложили ввести единый минимальный пакет поддержки мобилизованных добровольцев СВО. Лидер ЛДПР предложил сегодня от имени думской фракции либерал-демократов ввести, собственно, вот такую опцию. И еще она предложила поддерживать, я уже дочитаю новость, создание ясельных групп для детишек от 2 месяцев до 1,5 лет, чтобы побуждать женщин чувствовать себя уверенно, сказал Слуцкий. Прекрасно, по-моему.
Нет, ну поддерживать мобилизованных — это всегда прекрасно. Пусть Министерство экономического развития решает, пусть президент принимает решение, я думаю, что принят. Уже огромное количество пакетов поддержки оказывается, и это одна из главных целей. Если мы отправляем людей защищать интересы нашей Родины, конечно, мы должны поддерживать их семьи. Об этом и разговора никакого нет. Вопрос, где на это изыскать средства и каким образом их правильно распределить, чтобы деньги дошли до адресатов и были потрачены ровно на те цели, которые вот заявлены. Это другой вопрос, но это все вопрос технический.
У нас есть деньги, у нас их много, у нас есть и разные фонды, и золотовалютные резервы.
Конечно.
Которые, собственно, сейчас можно немного тратить. Потому что что нет, такое золотовалютные резервы? Это индикатор, под который, собственно, ты занимаешь на внешних рынках. Учитывая, что внешние рынки там, где это нам было когда-то нужно, они закрыты. Мы можем занимать где угодно, не считая Запада. А это 2/3, собственно, земного шара. Китай там легко даст денег, сколько нужно. Можно вполне тратить часть ЗВР.
Конечно. На наших можно тратить часть ЗВР спокойно. Потому да, что на наших, для своих людей, собственно, этот золотовалютный
не
запас
на этой
и фонд национальной безопасности, для этого, собственно, эта история была создана. То есть для помощи своим, если что, на черный день, условно говоря. Если есть возможность организовать лишнюю государственную программу для поддержки населения, то кто будет против? Все будут только обеими руками за. И потратить на это какую-то часть своих денег, не влезая даже в долги, потому что у нас нормально с деньгами все, насколько мне известно. Вот. И я считаю, что это просто блестящая идея.
Просто в правительстве говорят, что золотовалютные резервы трогать не надо, там на черный день какие-то...
Так, ну, блин, сейчас идет спецоперация. Очень сложная ситуация в стране вообще, в принципе. И сейчас вот этот вот золотовалютный резерв как раз как нельзя, кстати, распечатать. Другое дело, что надо его распечатывать аккуратно, с умом и хорошо и продуманно, чтобы это было эффективно. Вот как маткапитал, например, это же эффективная оказалась форма реализации госпрограммы. А были и неэффективные тоже, там какие-то мосты за какие-то миллиардов каких-то в какой-то жопе где-то там. Вот. Ну, в общем, дело не в этом, а дело в том, что если с умом подходить, то, конечно же, можно распечатывать золотовалютные резервы и фонды национальной безопасности, потому что они были созданы именно для этого.
Конечно. А если кто-то предлагает на кубышке сидеть и ее не трогать, надо просто людей спросить. Вот, либо на улице подойди и задай вопрос человеку любому. Что нужно делать сейчас? Вот эти деньги беречь и сидеть на них 5-й точкой? Или нужно дать их тем, кто в них действительно нуждается? В первую очередь тем, кто нуждается в них в силу того, что участвует в специальной военной операции. Ответ будет очевидным.
Я просто помню...
Спецоперация — это вообще очень, очень затратная вещь. И не только то, что там военные, вот именно чисто сама операция, а вокруг инфраструктурно, жены, погибшие люди, там у них есть родственники, которые остались без кормильца. Конечно же, на это надо, необходимо тратить все, что у нас есть.
Я просто помню истории образцовых экономистов, высказывания, когда, значит, они говорят, что золотовалютные резервы надо распечатывать, и что, значит, у нас в правительстве и в ЦБ сидят люди, которые не полностью отражают те или иные прогосударственные взгляды. Я, Прочти соглашаюсь с этими людьми, но я понимаю, что страна, как государственное образование, не может остаться вообще без денег, да? Естественно, какую-то часть. Вы согласны со мной, коллеги, что все, конечно, тратить нельзя, но половину вполне можно на создание, на поддержку внутреннего спроса, на обеспечение, опять же,
уверенностью. Я не экономист. Я одно только знаю. Я просто гражданин своей страны, в общем-то, который занимается предпринимательством, платит налоги спокойно. И, в общем-то, я считаю, как вот мои налоги, которые уходят в казну государства, куда они там лягут, это уже не моя забота, в Фонд национальной безопасности или в золотовалютные резервы. Для меня гораздо важнее, чтобы мои деньги были потрачены на тех, кто действительно в этом нуждается. Сейчас возникла отдельная страта людей, которые в этом нуждаются. Это все люди, которые связаны со спецоперацией. И как государство распределит эти деньги, да, как бы, вот я считаю, что это и будет сделано правильно. Главное, чтобы это было сделано.
Напомню, телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2, номер для связи по WhatsApp. Пишите вопросы, задавайте, мы их обязательно зададим. Номер в WhatsApp 8-968-766-3311. Еще одна очень заметная новость, которую хотел с вами обсудить. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что Петербург станет одним из будущих ведущих центров по развитию беспилотников. Запоздали все-таки, хочется сказать. Почему бы раньше не начать?
Ну, у нас все-таки производятся беспилотники какие-то, только не в Санкт-Петербурге. Но по Санкт-Петербургу, конечно, лучше ответить Михаил Андреевич Конев, потому что он в Петербурге прожил какую-то большую кучу лет.
Я в Петербурге прожил долго, и я точно знаю, что главное, чтобы все было не только на словах, а сбылось на деле. Потому что я с уважением отношусь к губернатору Петербурга, к его обещаниям. Главное, чтобы все дошло до реализации. И через год мы вспомнили это и сказали, какой же молодец господин Беглов, который и средства вложил, и беспилотники мы получили. Там много вопросов, которыми надо заниматься. И беспилотники — это сейчас первоочередная задача. Помимо нее есть еще много других задач.
Михаил Андреевич, а есть в Питере вот такие вот зоны? Вот мы знаем, есть промышленная зона Парнас, где там пиво, например, производится. Есть такие зоны, ты не в курсе, где вот прям можно завтра взять и заложить завод для производства этих беспилотников?
Я, честно говоря, конкретно не знаю, но я уверен, что можно найти. И Санкт-Петербург очень большой, и можно и с Ленинградской областью договориться, если нужно. Уж место для того, чтобы запустить производство, всегда нужно найти. Но на все нужна политическая воля. На все нужна политическая воля, политическое решение и набор грамотных управленцев, которые это решение будут реализовывать. Таких людей у нас в стране полно. Если их нет в Петербурге, их из Москвы можно пригласить. Если нет в Москве, из Смоленска, еще откуда-либо. Из огромного количества городов России, в которых есть светлые умы, которые готовы деньги, которые тоже есть, правильно освоить. Точнее, не освоить, я знаю, что освоить имеет немножко другое значение. Я помню, что меня несколько раз поправляли. Правильно применить на благо населения.
Правильно потратить, да. Смотрите, понятно, что все это можно изыскать, тут нет никаких сомнений. С кадрами тоже, я думаю, все решено. Главное довести все это до ума, чтобы был КПД, да, от всего этого?
Конечно, разумеется.
И тогда что?
Тогда в Питере начнут производиться беспилотники. И
губернатор поднимет
по
свой новый электоральный рейтинг в том числе.
По новой супердороге, которую там построили.
Беспилотники будут сбивать сосульки.
Сосульки, я только хотел сказать. Один популярный, да, певец довольно жестко, да, проходился по этой истории.
Это Сергей Владимирович Шнуров, надо
полагать. Безусловно, да.
Споем, может, под конец эфира.
Смотрите, по поводу беспилотников, да, прекрасная история. Разумеется, будет и федеральное ассигнование, да, и, собственно, сам Петербург бюджетом поможет. Предлагаю обратиться еще к одной истории, это Молдавия.
Давайте.
Мы, собственно, договаривались, да, Эдуард, об этом тоже поговорить в свое время?
Думаю, со мной о Молдавии можно не договариваться.
Мы всегда можем говорить о Молдавии в любое время с Эдуардом. Смотрите, депутаты оппозиционного в Молдавии блока коммунистов и социалистов призвали Майю Санду явить доказательства попыток изменения конституционного строя и потребовали от Санду прекратить нагнетание истерии, манипулирование общественным мнением. Я просто поясню, что Санду сегодня заявила, что тут у них в Молдавии идет, значит, попытка смены демократического строя. И явно сказала, что вот мы тут с их товарищами из Украины пообщались, и это во всем виноват кто? Россия.
Дело в том, что Санду не является самостоятельным политическим актором. Санду, во-первых, является гражданином Евросоюза. она не является там по-настоящему гражданином Молдавии. Она является гражданином Евросоюза. Соответственно, все заявления, которые она делает, любые вообще, следует рассматривать исключительно сквозь призму гражданина Евросоюза и вообще Евросоюза, интересов его. То есть, соответственно, и Америки. К Молдавии госпожа Санду не имеет ровно никакого отношения. Поэтому всерьез ее, всерьез ее обсуждать бессмысленно. Но инициатива ее тоже.
Разумеется, но сегодня мы говорили...
Она гонит. У нее есть цель загнать Молдавию в Евросоюз. Любыми целями и методами. И все.
Вот сегодня мы говорили с одним экспертом, она добавила к этой истории вот еще буквально что. Втянуть Россию в некий конфликт а-ля Второй фронт в Приднестровье.
Да хрен лысого у них там что получится. У нас там генерал Лебедь поставил еще в 92-м году контингент в Приднестровье воинский, из-за чего у них до сих пор щепка в заднице, и там у них это бомбит от этого каждую минуту. Но наш контингент как стоял в Приднестровье, так стоит и стоять будет впредь, пока нам будет это угодно. Никакая Санду и никакой Евросоюз никогда не смогут на это повлиять. Никаких рычагов у них для этого нету.
Молдавия — это еще один пример страны, власти которой вдруг сказали: мы не хотим быть с Россией, мы хотим быть с Европой, и вот получили то, что получили. В стране протесты, экономика практически разрушена, не хотели.
Половина
быть...
населения, да, уехала, да. Половина, блин, уехала.
Потому что там жить невозможно просто-напросто. И все это, конечно, потому что якобы русские виноваты. Это все понимают, что русские ни в чем не виноваты. Что останься они под крылом России, за руку с Россией идя по пути историческому, все бы было там иначе. Еще один пример, как тяготение к европейским ценностям полностью разрушает внутреннее устройство.
Они довели страну сначала. Это вот очень подлый шаг со стороны прорумынских политиков. В Молдавии они сначала довели свою страну до ужасающей нищеты, а потом начали махать перед носом румынскими паспортами. Вот этими синенькими говнопаспортами. Вот. И это, конечно, действенная спекуляция, потому что люди вынуждены выживать, но это обернулось и тем, что люди просто уехали с этими паспортами. И там сейчас половины Молдавии просто нету.
Слушайте, ну вот Молдавия, да, очередная буферная страна, да, вместе с Прибалтикой, со всей вместе взятой. Незавидный статус. Ну, вот мы сегодня говорили, да, там, отчеловечивание, да, или как там у нас мелькнула вот эта фраза.
Диаболванивание.
Диаболванивание, вот, простите, да, вы меня цитируете, спасибо. Диаболванивание, да, вот в Молдавии. Когда начнем? С чего будем начинать? Вот специалист по Молдавии у нас сидит.
Ну, мы, на самом деле, там у нас нормально все с геостратегической точки зрения, я уже упоминал Приднестровье. Сама Молдавия, она сейчас на крайнем перепутье находится, потому что там реально сейчас власть правят натовские ребята, которые, собственно, соросята, а Санду — это соросята, то есть из суровских вот этих вот бригад старых. И пока я не вижу, честно говоря, потому что у нас нет никакой нормальной, дипломатической линии переговоров по этой части, ничего-то там этого, я пока не вижу перспектив, никаких совершенно. Водить туда танки, разве что, но в этом нет никакой необходимости.
Слушайте, ну а дальнейшие шаги, попытки НАТО по Молдавии, как можно оценить вообще? Чего ожидать-то, к чему готовиться?
Ничего не нужно ожидать, ни к чему не нужно готовиться. Сейчас НАТО немного не до Молдавии.
Ну, это понятно.
Прямо скажем, иначе там уже была бы активная деятельность. Но я считаю все-таки, что народ, как обычно, все решит народ. Народ снимет эту вот сволочь, которая сидит там сейчас сверху, вот эта вот румынская, и спокойнейшим образом. В Молдавии такое умеют и любят исторически. И просто вернуть себе нормально справедливую, нормальную человеческую жизнь с Россией.
Уже просматриваются там политические фигуры к этому?
Ну, есть там. Да, есть там Илан Шор. Он договороспособен и популярен. Вот его бы я назвал единственной сейчас годной фигурой.
Ну, смотрите, вот мы в Молдавии практически уже завершаем этот эфир, и все-таки давайте важнейшие реперные точки этого эфира обозначим. Мы сегодня говорили много, разумеется, о ситуации на Украине, упомянули цели СВО, новый термин ввели здесь попутно, диаболванивание, и все вокруг, собственно, пропаганды крутится, пропаганды, слово, убеждения, мысли. Михаил, помогите сформулировать, чем мы должны
завершить этот эфир? Пропаганда — это не всегда плохо. Пропаганда здравых идей, пропаганда правды это всегда хорошо. Пропаганда лжи, пропаганда нацистских идей, пропаганда убийств, пропаганда насилия — это всегда ужасно. Здесь все абсолютно четко понятно. Слово не имеет никакой внутренней окраски. Оно обозначает то, какую цель преследует. Если заниматься правильной пропагандой, к какой я себя причисляю, то это дело благое. Я считаю, что как бы в этом меня многие поддержат.
Пропаганда, я уже 100 раз повторял, еще раз не поленюсь повторить. Пропаганда — это наивысшая форма публицистического искусства. И заниматься ею в пользу своей страны, это, я считаю, что это просто одна из главных преференций и счастья, которые может выпустить любому нормальному человеку.
Благо и привилегии. Спасибо. Михаил Конев, политик, писатель, автор телеграм-канала «Ход Конева». Наконец-то я правильно артикулирую. Спасибо, Михаил.
Спасибо.
Писатель и медиатехнолог, автор программы Эдуард Багиров. Эдуард Исмаилович, спасибо.
Всем спасибо.
Багиров против.
Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Трофим Татаренков, и наше шоу «Изолента живьем» выходит с 8 до 11. Не проспите! Рано утром вы сможете узнать, что происходит в мире, а мы с Петром Лидовым и нашими гостями подробно вам расскажем, как все это понимать. В лучшем шоу на Земле, на лучшем радио, «Радио Спутник».
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.